Журнал «Наша жизнь», 2015 год, номер 7. Зимнее свидание с Чехией. Окончание. Начало в номерах 2, 3, 4, 6. После разделения Чехословакии на два независимых государства, чешские инвалиды по зрению лишились возможности пройти курсы реабилитации, так как учреждение, которое этим занималось ранее, осталось за границей, в словацком городе Левоче. Необходимо было как-то решать возникшую проблему. В первую очередь подобрали подходящее помещение. Чешский союз слепых и слабовидящих в ходе проходившей в стране приватизации выкупил за символическую плату в 1 крону здание бывшего детсада. Конечно же, его пришлось перестраивать и адаптировать. Часть средств на это выделило государство, часть – мэрия Праги. Помогли также зарубежные спонсоры. Церемония открытия состоялась 15 сентября 1994 года. Таксист высадил нашу интернациональную компанию в рельефной дорожке, ведущей к входу в двухэтажное здание, окруженное не то маленьким парком, не то большим садом. В дословном переводе с чешского название пражского собрата Волоколамского ЦРС звучит как «Жилой центр реабилитации переподготовки слепых». Дмдина Упс. Его двери гостеприимно распахнулись, и пан из администрации предложил нам пройти в приемную директора. Мы последовали за посланным нам Богом проводником и переводчиком Вацлавом. Чувствовалось, что он хорошо ориентируется внутри здания. Я слегка робею. По-видимому, с далеких школьных времен засел в подсознании страх перед кабинетом директора, в который мы попадали в результате казавшихся нам невинными шалостей. Робость исчезает после возникшей ассоциации со словами «пан директор». В памяти всплывает образ Спартака Мишулина, исполнявшего соответствующую роль в кабачке «13 стульев». К моему удивлению, директором оказывается не пан, а пани, магистр Мари Шифер. Очаровательная пожилая дама с выразительным, чуть хрипловатым голосом руководит центром с 1995 года. До этого она 12 лет отработала директором школы для слабовидящих детей в Праге. После того, как мы представились и объяснили цель нашего визита, пани Шифер предложила вначале отобедать, после чего согласилась с удовольствием ответить на наши вопросы и показать все, что мы хотели бы посмотреть. Несмотря на наши деликатные попытки отказаться от предлагаемого приема пищи, нас проводили в столовую. Судя по акустике, это небольшое помещение, уставленное столиками на четверых. Устраиваемся за одним из них, он аккуратно застелен клеенкой. Директор, отдав пани поварихе, она же официант, распоряжение, пожелала приятного аппетита и удалилась в кабинет. Пока хозяйка столовой сервировала стол, к своему стыду забыл имя этой доброй женщины, прислушиваемся к окружающей обстановке. Неподалеку слышен негромкий разговор. Вацлав поясняет, что это учащиеся, у которых окно в занятиях, устроились на диванчике у кофейного автомата и коротают время за кофе и беседой. Употребление более крепких напитков, включая пиво, на территории центра запрещено. Тем временем стол накрыт, и мы приступаем к дегустации. На первое был чечевичный суп с говядиной, на второе – чечевичное пюре, опять же с большим куском отварной говядины, на третье – напиток, напоминающий морс. Все блюда, несмотря на их незамысловатость, были вкусны и, несомненно, очень питательны. Поблагодарив пани за сытный обед, слегка осоловевшие, выбираемся из-за стола и вновь направляемся в кабинет директора, где устраиваемся в удобных креслах. Пани Мари хорошо понимает русский, но почти не говорит на нем. К счастью, с нами пан Фанта, который великолепно справляется с ролью переводчика. На вопрос, что нас интересует, Татьяна отвечает, что ей, как преподавателю аналогичного центра, хотелось бы узнать как можно больше о работе чешских коллег. Я же добавляю, что мне интересно все. Заразительно рассмеявшись, магистр Мари Шифер приступает к рассказу о деле, которому посвятила жизнь. Жилой центр реабилитации и переподготовки слепых Чешской Республики работает по двум основным направлениям – социальная и профессиональная реабилитация. Также проводятся семинары социальной терапии. Обучение ведется в малых группах, при этом каждому индивидуальный подход. Основной задачей сотрудники центра считают научить инвалидов по зрению жить полноценной и независимой жизнью. В отличие от Волоколамского ЦРС, где на обучение принимают только взрослых слепых, в Чешском курсы реабилитации и профессиональной подготовки по некоторым специальностям могут пройти и подростки, начиная с 14 лет. Принимаются также инвалиды, у которых помимо проблем со зрением имеются психические, физические дефекты, если предполагается, что после реабилитации и профессиональной подготовки они будут способны выполнять простые ручные операции, жить относительно самостоятельно. В процессе прохождения курса социальной реабилитации учащиеся осваивают навыки самостоятельной ориентировки и передвижения в пространстве с помощью трости, учатся обслуживать себя в быту, читать и писать по Брайлю, осваивают практику десятипальцевого набора на компьютерной клавиатуре, что необходимо для прохождения впоследствии курса оператора персонального компьютера. Для общего укрепления здоровья реабилитанты занимаются лечебной физкультурой, учатся релаксации, выполняя дыхательные упражнения и постигая тайны йоги. Большое внимание уделяется психосоциальной адаптации инвалидов в обществе. Этому способствуют занятия творческой драматургией. В ходе игр и упражнений на этих занятиях учащиеся открывают себя и мир, набирают внутренний опыт поведения в различных ситуациях. В ходе раскрытия тайн театра приобретаются определенные конкретные способы действия. Одним из выразительных методов реабилитации является музыкальная терапия. Музыка способствует самопознанию и межличностным контактам. Прослушивание сочетается с занятиями, танцами, живописью, что создает единую концепцию. Музыка также звучит и на занятиях по развитию обоняния и осязания. По желанию, члены семей и друзья инвалидов могут по выходным посещать курсы семейной терапии. Для начала им предлагают надеть повязку на глаза и походить с тростью, выполнить мелкую бытовую работу, что способствует более полному пониманию сложностей, возникающих у незрячих в подобных ситуациях. Затем их учат правильным приемам сопровождения. Опытный психолог дает консультации по интересующим вопросам. Чтобы у незрячего не возникало проблем в ситуации, когда необходимо бывает расписаться, проводятся занятия по отработке практики собственноручной подписи. Вначале на бумаге с рельефно выделяющейся линией они пишут отдельные буквы. Затем отрабатывается связь между ними. На последнем этапе вырабатывается подпись полностью. Для улучшения памяти и для получения навыков практического общения в центре преподают разговорные английский и немецкий языки. В зависимости от ранее приобретенных знаний учащиеся делятся на начинающих и нуждающихся в расширенном изучении. В ходе социальной реабилитации, а также и по завершении ее, инвалидам по зрению и членам их семей предоставляются социальные консультации по пенсионному обеспечению, размерам пособия по уходу и возможности его увеличения. В случае нарушения прав незрячего могут выступить в его защиту, помогают в оформлении и получении необходимых документов, советуют, в какие госучреждения с ними обратиться. Во время прохождения курса элементарной реабилитации, осваивая начальные навыки работы в социально-терапевтических мастерских центра, инвалид по зрению может определиться в выборе дальнейшей профессиональной реабилитации. Как оказалось, пани Мари сильно скромничала, утверждая, что плохо говорит по-русски. Почти все из того, что она нам рассказывала, мы понимали, лишь иногда обращались к пану Вацлаву за разъяснениями. Не без основания посчитав, что мы излишне рассиделись в кабинете, пани директор решила совместить рассказ о профессиональной реабилитации с экскурсией по классам и мастерским. Учебная часть располагается на первом этаже. На втором находятся жилые 1-, 2- и 3-местные комнаты. Каждая из них оборудована санузлом с ванной. Одна жилая комната предназначена для инвалидов по зрению с проблемами опорно-двигательной системы, находится рядом с учебными классами на первом этаже. На профессиональное обучение принимают слепых и слабовидящих, стоящих на учете в бюро по трудоустройству. Оно же и оплачивает обучение. Также курсы может оплатить и потенциальный работодатель. При этом могут учитываться его дополнительные пожелания к тому, что должен уметь будущий работник. В случае, если желающий получить профессию инвалид не состоит на учете в бюро по трудоустройству и еще не определился с местом будущей работы, обучение он может оплатить сам или же найти спонсора. Мастерская, которую мы посещаем первой, занимает 3 комнаты. Здесь постигают тайны гончарного ремесла. Одновременно работать с глиной учатся не более 2 человек, что позволяет преподавателю уделить максимум внимания каждому. Но сегодня занятия не проходят, и мы никому не помешаем. В первом помещении будущие мастера керамики учатся простым операциям: подготовка глины, заполнение пресс-форм, извлечение из пресс-форм заготовок для винтажных пуговиц, бус, небольших статуэток. Осматриваем несколько пресс-форм. Одна предназначена для оттиска рельефного изображения на плоской поверхности. С помощью другой изготовляются пасхальные яйца. Конечно, не Фаберже, но если, допустим, слепой гончар изготовит изделие, а инвалид-опорник распишет его красками, то вполне может получиться, если и не произведение искусства, то вполне добротный сувенир. Во втором помещении слушатели, используя технику дактильного моделирования, или, проще говоря, на ощупь, учатся творить с помощью установленного здесь гончарного круга. Осматриваем и несколько раз прокручиваем это изобретение древних, не потерявшее актуальности и сегодня. Все, что изготовлено в первых производственных помещениях, доставляют в третье и загружают в печь обжига. После термической обработки готовая продукция размещается на установленных вдоль стен стеллажах. Пани Шифер демонстрирует некоторые из них нам. Это очень симпатичные и приятные на ощупь блюдца, чашки, кружки, кувшинчики, статуэтки. Всего не перечислишь. Такое ощущение, что мы попали не то в музей, не то в магазин, торгующий предметами искусства. С трудом оторвав 2 россиян и примкнувшего к ним чеха от осмотра полок с чудесными вещицами, наша Ариадна предлагает продолжить экскурсию. Мы переходим в следующую мастерскую. Здесь, шутит пани Шифер, находится текстильная мануфактура. Нас встречает преподаватель Екатерина Докалова. Она обучает подопечных ручному ткачеству. Нельзя сказать, что помещение излишне просторно, но для группы из 2 учащихся места вполне достаточно. Пани Екатерина, отвлекшись на время от учебного процесса, подводит нас к ручному ткацкому станку и пытается объяснить, как нужно располагать в нем нити. Потом показывает изделия на разных стадиях готовности. По окончании курсов мастерицы, прошедшие обучение с помощью несложного технического оборудования, даже в домашних условиях могут изготовлять гобелены, покрывала, скатерти, салфетки и много чего еще. В очередной раз, с трудом оторвавшись от осмотра готовых изделий и выразив восхищение преподавателю и учащимся, отправляемся дальше. В кабинете хозяйкой, которого является пани Алена Липенска, пахнет клеем и бумагой. Это картонажная мастерская. На мгновение отстранившись от работы, с нами здороваются и 2 слушателей. Они учатся изготавливать из бумаги и картона разнообразные коробки, альбомы и многое другое, а также переплетать книги. Мы ощупываем симпатичную шкатулочку, внутренняя поверхность которой отделана гладкой атласной тканью. В ней можно хранить флакончик эксклюзивных духов или бижутерию. Потом Алена подает нам микрокомодик высотой сантиметров 15 и 20 в ширину. Выдвигающихся из него 2 вертикально расположенных ящичках также можно хранить разные мелочи. А вот следующие изделия кажутся нам знакомыми. Примерно такие же блокноты и альбомы изготавливают учащиеся Волоколамского ЦРС по окончании курса переплета. Да и книги облачают новые одежды, они, на первый взгляд, также. Поблагодарив за уделенное нам время, следуем далее за пани директором. Демонстрируемые нам в следующем классе учебные пособия могут испугать неподготовленного экскурсанта. Это муляжи частей тела и деталей организма человека. Профессия массажиста весьма популярна у незрячих всего мира. Не являются исключением и чешские слепые и слабовидящие. Помогает инвалидам по зрению владеть этой профессией реабилитационный центр. Помимо теоретических и практических занятий по массажу, будущие специалисты прослушивают курс лекций по психологии, лечебной физкультуре, основам общественного здравоохранения, эпидемиологии и гигиене, оказанию первой помощи и еще ряду дисциплин. Кроме того, студенты учат так необходимую в медицине латынь и не столь потребный, но все же нужный английский. Успешно сдавшие экзамены слушатели получают сертификат, дающий право на осуществление соответствующей медицинской деятельности. В следующем классе сегодня занятий тоже нет, поэтому рассказывать и показывать вновь приходится магистру Мари Шифер. Слушая ее объяснения и ощупывая подаваемые нам экземпляры изделия, размышляю, как может называться это ремесло. Наверное, художественное плетение из металлической проволоки. Ряд крючков на ажурной основе можно использовать для кухонных полотенец и прихваток, А вот плод совместного творчества – керамическая пепельница покоится на изящной подставке, сплетенной из проволоки. Если в доме нет курящих, глиняную чашу можно перевернуть, и изделие превращается в симпатичную черепашку. Осмотрев еще несколько видов панно и подсвечников, изготовленных из того же материала и по тому же принципу, отправляемся дальше. С ремеслом лозоплетения, которому учит преподаватель Ян Поездка, я немного знаком. Мой хороший приятель Виктор Григорьевич Комовкин ведет аналогичный курс в Волоколамском ЦРС. Мастерская наполнена производственным шумом. Двое учащихся деловито управляются с лозой. Следует заметить, что в отличие от Волоколамска, где в основном работают с ивой, здесь используют более широкий ассортимент сырья. Помимо ивовой лозы, применяют также натуральный искусственный ротанг. А вот изделия примерно такие же. Различные корзины, конфетницы, сухарницы и тому подобное. Нам особенно понравилась оригинальная корзинка для бумаг в виде сапога и абажуры с керамическими вставками. Пообещав пану Яну передать от него привет российскому коллеге, покидаем адептов древнего, но необходимого и в наши дни ремесла. Уже на подходе к следующему кабинету догадываемся, что нас ждет за его дверью. Из-за нее слышится синтезированная чешская речь. В компьютерном классе ведет занятие преподаватель, представившийся как просто Антониан. Учащиеся между собой, как сказал Вацлав, зовут его ласково «Наштони». Наверное, все компьютерные классы во всем мире похожи. Столы с установленными на них мониторами, клавиатура, процессор, плюс дополнительное оборудование, необходимое в силу нашей специфики. Тони работает с реабилитантами и дает основы компьютерной грамотности. Более глубокие знания преподаются на курсе, готовящем операторов ПК. В отличие от Волоколамска, занятия проводятся не с группой учащихся, а индивидуально. В этом, несомненно, есть свои плюсы, но если учитывать, что очередь на обучение у нас растягивается на годы, то в случае перехода на индивидуальное обучение некоторым придется ждать десятилетия. Спросив разрешения, сажусь за стол и набираю на клавиатуре привычное сочетание клавиш, с интересом слушая, как звучат знакомые сообщения Джоза на чешском. Рядом тихонечко стрекочет брайлевская строка. Замечаю наклеенные на некоторые клавиши выпуклые метки. Тони объясняет, что они помогают начинающим ориентироваться на клавиатуре и дарит нам на память небольшой квадратик бумаги с десятком таких меток. Дома пару из них я использовал на своей беспроводной клавиатуре. Одну наклеил на девятку, вторую на клавишу отключения звука. Иногда, случайно нажав на нее, я сначала не понимал, почему мой электронный друг вдруг замолчал, а догадавшись, мучительно старался вспомнить, где же кнопка отключения звука находится. Забавляясь с компьютером, краем уха слушаю, как Антониан рассказывает Татьяне о том, что на профобучении будущие специалисты учатся устанавливать необходимые программы и работать с ними, решать возникающие периодически проблемы. Например, восстанавливать забарахлившую систему. Осваивают расширенные возможности текстового редактора Word. Учатся создавать простые статистические расчеты и работать с таблицами, графиками в редакторе Excel. Приобретают навыки поиска необходимой информации в интернете и учатся пользоваться другими возможностями, даруемыми мировой паутиной. Эти курсы также помогают освоить специализированные программы, предоставляемые потенциальным работодателям. Все это и многое другое учащиеся осваивают за 5 недель обучения. Услышав это, интересуюсь у Мари Шифер, а сколько времени уходит на получение других специальностей? Если не секрет, какова стоимость курсов? Паня директор отвечает, что курс оператора ПК стоит 20 тысяч крон. Массажисты учатся 20 недель, а стоимость обучения 45 тысяч крон. Подготовка специалиста по лозоплетению обходится в 30 тысяч крон, занимает 20 недель. Гантеры учатся 9 недель и стоит это 23 тысячи крон. Специалисты ручного ткачества осваивают профессию за 19,5 недель и за 30 тысяч крон. Художественно работать с металлической проволокой можно научиться за 9 недель и обойдется это в 22 тысячи крон. 18 недель осваивают секреты картонажных работ и переплета всего за 27 тысяч крон. Поблагодарив пани Шифер за исчерпывающий ответ и за то, что большую часть своего сегодняшнего рабочего дня она посвятила нам, мы прощаемся с ней, но не с центром. Вацлав Фанта жаждет приобщить нас к изобретенной им игре. Увлекаемые им, мы проходим в уютный холл, устраиваемся в мягких креслах за столом. Вацлав предлагает составить нам компанию двум, по-видимому, уже отзанимавшимся на сегодня молодым людям. Девушку зовут Петра, а вот имя юноши у меня, к сожалению, напрочь выскочило из памяти. Они приехали из маленьких городков, расположенных недалеко от Праги, живут во время обучения на втором этаже. Свое проживание и питание ребята оплачивают сами, поэтому заинтересованы поскорее освоить программу. Как мы уже упоминали, пан Вацлав тоже обучается здесь, но ради экономии денег он на занятия приезжает из дома. Его заинтересованность в быстрейшем освоении курса связана с нежеланием много времени проводить дороги. Банкует пан Фанта, раздавая карточки Кватро, он разъясняет правила игры. Сыграв один кон и поблагодарив партнеров, мы уже собирались покинуть гостеприимные стены центра, но тут вновь послышался характерный, чуть хрипловатый голос. Пани директор, к нашему смущению, вручила нам подарки. Два объемистых пакета с образцами продукции, производимой в каждой из учебных мастерских. Растроганные мы благодарим за радушный прием магистра Мари и всех сотрудников и приглашаем к нам в Волоколамск. На следующее утро, удобно расположившись в кресле самолета, я с улыбкой вспоминал, как девушка, оформлявшая нам путевку, удивленно спрашивала, что вы там будете делать целых 10 дней? Нам же этих 10 дней показалось до обидного мало. До свидания, Чехия. До новых встреч. Татьяна и Андрей Усачевы.